Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем здравствуйте! С вами передача «Читаем Библию вместе» и ее ведущие, студенческая команда Анастасия Михеева.
Всем привет!
Екатерина Южакова.
Привет-привет!
Елизавета Чепелева.
Я хотела сама сказать.
Нет, я тебе сказала. Здоровайся.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Оксана Селезнева из Санкт-Петербурга. Оксан, привет.
Привет, девчонки. Всем привет. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Все-все-все.
Скажи, у тебя там в Питере ничего не тает? У нас потому что в Москве растаяло все, что только могло растаять.
Мы сегодня, пока шли на эфир, мы плыли.
Ну, вы знаете, я достаточно хорошо доехала, и, в принципе, да, снег тает, идет мокрый снег, на улице слякоть.
В общем, но... к нам идет весна.
Да, сейчас хорошая такая.
Знаешь, мне теперь не очень обидно, что только Москва утопает в оттепели.
Вот так вот кому-то еще плохо, да, а тебе хорошо.
Да, мне здорово, потому что не только нам Нового года.
Ну, в принципе, неплохой способ такой успокоить себя. Ну, не только мне так это.
Не только я плыву.
У кого-то, кому-то еще хуже, чем мне. Ну, все, жить можно.
Так.
Ну, я думаю, мы собрались здесь не то, что...
У нас серьезный разговор.
Да, непогодную тему обсуждать.
Да, самый серьезный на свете. Мы продолжаем читать 7 главу Евангелия от Иоанна.
Пух. Такой вот
очень сурово
пистолет.
Было.
Нет, конечно, мы продолжаем читать 7 главу Евангелия от Иоанна. Я предлагаю начать. И предлагаю начать с тех, кто не в Москве сегодня.
Перевод. Я поняла, намек понят.
Прочитай с 1 по 9 стих, если тебе не сложно. Даже если сложно, читай.
Давайте начнем. Потом Иисус ходил по Галилее. По Иудее ходить он не хотел, потому что иудеяне домогались его смерти. Приближался иудейский праздник шалашей, и его братья сказали ему: «Покинь это место, иди в Иудею. Потом пусть и твои ученики увидят дела, которые ты делаешь. Ведь никто не скрывает своих дел, каждый хочет стать известным. А ты делаешь такие дела, так предстань перед миром». Даже его братья не верили в него. «Время мое еще не пришло», — ответил им Иисус. «Вам же любое время подходит. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетель того, что дела его злы. Выступаете на праздник, а я на этот праздник не пойду, потому что время мое еще не настало». И сказав это, Иисус остался в Галилее.
Слушайте, ну я сразу обратила внимание на то, что братья Иисуса, ну то есть это, наверное, его ученики, его последователи, даже они ему не доверяют, они хотят, чтобы он свои чудеса показал на празднике.
А мне кажется, что они, наоборот, пытаются его заманить. Какое глупое слово.
То есть ты думаешь, что они, в принципе, с хорошей целью, так сказать, они хотят, чтобы их чудесного учителя, который творит такие чудеса, увидел еще.
Нет, вы посмотрите на нее. Я даже свою мысль не договорила. Сказала заманить, а она уже продолжает. О, то есть ты говоришь, что это хорошо, хорошо. Я еще ничего не сказала Екатерине Южакова. Ладно, ничего страшного. Ты, в принципе, сказала все то, о чем я собиралась сказать. Да, мне кажется, может быть, они собирались ему что-то вроде помочь. Ну, типа, у тебя будет отличный шанс для того, чтобы высказаться и чтобы еще больше людей уверовали в тебя. А вы как считаете, Лиз?
Ну, да, я согласна. Здесь же даже почему-то меня смутила фраза, что даже его братья не верили в него.
Ну, это, собственно, то, про что я изначально сказала.
Ну, не знаю. Мне кажется, может, они не верили в том плане, что не... Ой, какой ужас. У меня сегодня мысли, они вообще, они все потаяли вместе со снегом.
Смотри, ты можешь их мне отправлять, я их буду транслировать.
Я пытаюсь. Но мне
девчонки...
кажется... Да, Оксан.
Так.
Давай, говори.
Я думаю, что... Да, здесь ученики говорят ему о том, братья говорят ему о том, чтобы он шел и показал все свои дела, как он умеет, что он умеет, как он может обращаться. Но здесь такая суть, что... Здесь говорится о популярности, об известности, о том, что все увидят его дела, дела Иисуса, и скажут: «Вау, как здорово, какой ты удивительный». Но дело в том, что Иисус не хочет этой популярности, он наоборот не хочет идти туда из-за того, чтобы не было такой славы для него. Он имеет в виду что-то другое. Почему он не хочет туда идти? Вот я думаю, почему он именно не захотел туда идти. Потому что он не хочет быть известным таким, не хочет такой популярности.
Я вот
потому что, наверное...
Думаю. Да, Оксан, извини, продолжай.
Так, думаю, что он не ради своей славы вообще пришел на землю. Наверное, он выполняет волю Бога, и он пришел ради славы Господа. Возможно, поэтому...
Вот мы так здорово рассуждаем, он туда не хочет идти, да, он там не пойдет, а они хотели, чтобы он пошел. Вы вообще поняли, что такое постановление кущей?
Нет.
Оксана, ты знаешь, что такое постановление кущей?
Нет.
Ага, то есть мы тут спорим, а на самом деле не знаем, куда вообще, собственно, Иисус собирался.
У меня праздник шалашей написано.
Праздник шалашей.
А может быть, слушатели нам подскажут?
Ализа сразу к слушателям.
Ну, конечно. Кто еще нам поможет?
Вообще,
палочка-выручалочка.
Вообще было бы неплохо. Вот если вы знаете, что такое праздник кущей, а я уверена, что вы все знаете, что такое праздник кущей, или постановление кущей, или праздник шалашей, как у Кати написано, скажите нам, пожалуйста, что это такое. Вы можете нам...
Вообще, почему праздник именно шалашей?
Да. Лиза, дополни мой вопрос.
Не знаю, у меня в детстве тоже был праздник шалашей, мы с братом все время шалашки делали.
Я думаю, что здесь не
про другой праздник.
Речь о том, что Иисус не собирался с кем-то делать шалаш, а кто-то их делал. Так вот, если вы знаете, что такое постановление кущей, вы можете нам позвонить и объяснить по номеру телефона 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать в Viber и WhatsApp по номеру телефона 8 977 850 09 96, отправлять свои сообщения на theos.fm, ну и, конечно, оставлять свои комментарии под теми трансляциями в группах в Facebook и ВКонтакте, где вы нас смотрите. Помогите нам, пожалуйста. Напоминаю вопрос, что такое постановление кущей?
Праздник кущей.
Или праздник шалашей.
Да. Ну, чего? Будем
пробовать
рассуждать дальше? Предлагайте дальше читать, начать?
Да. Продолжить. Давай с твоего перевода.
Ну, хорошо.
Лиза сегодня стрелки переводит.
Да.
Слушатели, ответьте нам, пожалуйста. Настя, давай ты прочитаешь.
Так, я читаю. С 10 по 20 стих. У меня, кстати, главка называется «Иисус на празднике кущей». На празднике, про который мы так пока ничего и не знаем.
А у меня Иисус открыто проповедует в храме.
Ну ладно, посмотрим.
Вот так.
Так. «Но когда пошли братья его, тогда и он пошел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? И много толков, да, толков?»
Толков
было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славу пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя?
А, то есть народ не поверил, что они хотят его убить, или что?
Они подумали, что Иисус сошел с ума. Вот у тебя, по-моему, в переводе тоже написано, ты сошел с ума, ответила толпа, да?
У меня, да ты неодержим ли? Кто хочет тебя убить?
А у меня сошел с ума.
Пришло сообщение.
Да, у меня тоже ты сошел с ума.
От Нелли из Израиля, она пишет, это праздник Суккот. Неля, если вам не трудно, объясните нам, пожалуйста, что это за праздник, и вообще, для чего его праздновали, что он значил для
иудеев? Что он нес в себе,
иудеев?
Да.
Почему для него надо было вот там идти так всем, скажем так, селом? Ну, не селом, а всем вообще туда надо было идти. Вот почему, что в этом празднике такого?
А я правильно понимаю, что иудеи, значит, у которых был этот праздник, что они хотели убить Иисуса и относились к нему несколько негативно, скажем так?
Ну, я так понимаю, что не несколько негативно, а... Крайне
очень
негативно.
Да, я тоже согласна с тем, что иудеи действительно хотели убить Иисуса, потому что вот, кстати, еще в 5 главе Евангелия от Иоанна написано, иудеи еще более укрепились в своем намерении убить Иисуса, потому что он не только нарушал субботу, но и называл Бога своим отцом, тем самым приравнивая себя к Богу.
Такие они странные, то они вон... показано в 7, кстати, главе. Вот мы прочитали, что они там о нем говорили, я так понимаю. Много толков, да, толков. Ужасное
слово. То есть народ, можно сказать, на два лагеря делился, ну, наверное.
Я не знаю, мне кажется,
что... Или народ иудейский, и был еще какой-то народ.
Да нет, я думаю, что иудейский был народ, и все.
Просто поделенный, как на два лагеря, да?
Ну да-да-да, вот. Некоторые говорили, как что всегда. Он хороший человек, другие, что он обманывает народ. Вот мнения и разошлись.
Вероятно, даже, скорее всего, так оно и есть. Но это как, собственно, всегда у людей бывает такое, что кому-то что-то нравится.
Кто-то за левых, кто-то за правых. Ну да.
У меня сравнение с хорошим преподавателем, к которому нейтрально никто не относится, относится либо очень хорошо, либо очень плохо. Вот к Иисусу, в общем-то, получается так же.
Да, ну, не знаю, если к преподавателю я еще могу как-то понять такое отношение, то к Иисусу, наверное, нет. Потому что, ну...
Он, наверное, самый лучший преподаватель.
За что его даже вот с точки зрения неверующего человека, ну вот, который там, там же, наверное, есть, ну, наверняка такие есть, там люди в Библии представлены, за что Иисуса не любить? Вот почему такое отношение?
Ну, от страха, может быть, он шарлатан, тут строит из себя
Бога. От неверия, может быть, да.
Да?
Как недоверие.
Угу. То есть, когда человек не верит, ему, наверное, страшно, он не понимает, что вообще происходит, как он вообще это делает. Давайте мы лучше его убьем.
Оксан, ты хотела что-то дополнить?
Да, потому что он приравнивает себя к Богу. Они так думали, те люди, которые отрицательно к нему относились, они думают, что угу, пришел Бог. Нет, это совершенно не ты.
А вообще? Думаю, что... Да, Оксан. Все?
Думаю, что просто приравнивали, да. И то, что он лечил в субботу, он излечил больного в субботу, а в субботу по закону нельзя было лечить. Это суббота, это был священный день, в который, получается, нельзя было работать, что-то делать. Это день, который принадлежал Богу. Нужно было служить Богу в этот день.
То есть, как у нас воскресенье.
Я, кстати, помню, мы читали про этот момент.
Да.
Я тоже очень удивилась, думаю, а чего такого в субботе? Я же даже этот вопрос задала.
Ну да, что
мы
такого в этом дне, да.
Это.
Я так понимаю, что праздник Суккот — это такая же штука, ну, которую нужно обязательно соблюсти, что ли.
Ну, какой-то их традиционный иудейский праздник.
Вообще странно они...
А слушатели нам больше не хотят пояснить, да?
Нет, пока нет.
А вот. Мы очень ждем.
Ну и чего добавить-то? Очень ждем, да. Ну давай,
давай
напоминай контакты.
Дальше.
Не хочешь?
Контакты?
Да.
Я?
Да.
То есть вот они, значит, у тебя там перед лицом находятся, а я должна напоминать.
У нас они тоже есть.
Вот ты напоминай.
Ну тогда звоните нам по номеру прямого эфира и объясните, что же такое праздник Суккот, или праздник Кущи, или праздник Шалашей. А номер у нас такой 8 800 333 1706. Также вы можете писать нам Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996, на сайт theos.fm, в мобильное приложение. И комментируйте, пожалуйста, трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке.
Мы очень ждем.
А я предлагаю вернуться после коротенького перерыва.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
С вами передача «Читаем Библию вместе», и мы читаем Евангелие от Иоанна, а именно 7 главу, разбираемся, вот что такое праздник Кущей, например, почему иудеи хотели убить Иисуса Христа. Ну, и я предлагаю продолжать дальше. Или у вас еще есть какие-нибудь вопросы по тому, что мы прочитали, девочки?
Есть. Мне непонятно, почему они так удивляются. Как он знает Писание, не учившись? И вообще, мне интересно стало, неужели они все учились Писанию?
Ну, они, наверное, много времени тратят на то... Ну, не все,
на то,
думаю,
чтобы изучить Писание.
Но те, кто это делают, они же читают, они... Для них это свою сложность представляет. Вот мы сейчас с вами, можно сказать... изучаем Писание. Для нас это не так просто, и у нас вон с вами сколько вопросов возникает. А он, получается, никогда этому не учился, а все знает. Ну, конечно, удивительно. Такой талант, что ли, уникум.
И еще один у меня был вопрос. Помните, мы читали такой фрагмент, я не помню, как это была глава, но стих приблизительно был такого содержания, что а то есть Моисей, чтобы вас судить, по-моему, так, да?
А что-то
как-то так,
было
что-то было такое про Моисея.
Моисей дал вам закон, не так ли?
Это сейчас
нет,
было.
Нет, это вот сейчас. А до этого мы как раз читали про Моисея, то, что...
Оксана, можно тебя попросить этот момент найти? Мне почему-то кажется, что он был, наверное, в 6 главе, скорее всего. Или в 5 Евангелии от Иоанна.
А чё ж сама не найдешь, а? Я нашла.
Отлично. Давай, Настя, прочитай, пожалуйста.
«Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Вообще про Моисея часто было. Было еще. «Ибо если бы верили вы Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне». И вот, не буду, так, не думайте, что я буду обвинять вас перед отцом, есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете.
Вот,
то есть, такое неоднозначное
тогда было непонятно.
Отношение к Моисею и Иисусу. То есть, вот в самом первом, что я, нет, не в первом, в самом последнем, что я прочитала, то, что есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Звучит не очень, как будто Моисей такой,
Может быть, это просто так как бы воспринимается на слух. Я вот сейчас тоже об этом задумалась.
Может быть, они не закладывали в это такой смысл.
Но на самом деле, то есть, есть Моисей, пророк, который вас обвинял в ваших грехах, говорил вам об этом, а сейчас я говорю, если вы в чем-то неправы.
И вот 19 стих, через Бога. Кстати, который мы прочитали. «Не дал ли вам Моисей закон, и никто из вас не поступает по закону?» Это как будто, я не знаю, ну как бы сказать-то... Внутри себя я понимаю, что какое противоречие играют вот эти вот все стихи. А вот сказать...
У Моисея именно?
Ну, вообще у Иисуса такое странное к Моисею отношение, то есть или к людям.
Да нет, мне кажется, что нормально он к Моисею относится. У меня тоже сначала такое было впечатление, как у тебя. Но вот сейчас ты прочитала по новой, я понимаю, что да, все в порядке. Он и говорит, что Моисей транслировал, так сказать, мысли. Сегодня у нас слово «транслировал» и «трансляция» такое лидирующее. Моисей транслировал то, что хочет сказать людям Бог. И то же самое делает Христос. И что люди должны слушать то, что говорил им Моисей, и слушать то, что он им говорит. Потому что это слова самого Бога.
Оксана? Тебя
да,
давно
я
не
тоже
слышно.
Думаю, слушаю, когда мне можно будет вступить.
Когда хочешь.
Я тоже задумалась о 19 стихе. И получается, что еще в древние времена Бог дал завет, дал закон, дал вот эти 10 заповедей иудеям. И плюс еще в Ветхом Завете было пророчество о том, что придет Мессия, о том, что придет Иисус, и иудеи вот именно в этом времени, они знали, что будет пророк, они знали, что придет Мессия, но почему-то они не верили этому, и я удивляюсь, почему не верили, хотя даже было это написано в Ветхом Завете, они знали об этом, почему они не верили?
Потому что они люди.
Да.
Это свойственно
звучит
человеку.
Звучит грустненько.
Не, на самом деле, а как еще это объяснить? Потому что они люди. Поэтому у них такое
наверное,
отношение.
Это всегда было такое, что кто-то верит, кто-то не верит, и все разные.
Ну да. Продолжим читать. Давайте 21 по 27 стих.
Давайте я.
Давай.
Прочитаю. «Я сделал одно лишь дело, и все поражены, сказал им в ответ Иисус. Моисей вам велел обрезать сыновей. Правда, это идет не от Моисея, а от праотцов. И вы обрезаете даже в субботу. И если человека обрезают в субботу, чтобы не был нарушен закон Моисея, почему вы негодуете на меня из-за того, что я в субботу исцелю всего человека? Не судите, потому как это выглядит внешне. Судите правым судом». Некоторые из жителей Иерусалима говорили: «Разве это не тот самый человек, которого хотят убить? Но смотрите, он открыто учит, и никто ему ничего не говорит. Может, власти узнали, что он и вправду помазанник? Но мы знаем об этом человеке, откуда он. А когда придет помазанник, никто не будет знать, откуда он».
А нам написал Юрий. Он ответил на вопрос, что же все-таки это за праздник Кущей.
Ура!
«Евреи в этот праздник жили в шалашах. Они благодарили Бога за то, как он о них заботился во время странствий в пустыне. Бог дал им все, что нужно. Кстати, в последний день праздника евреи обильно лили воду, обливали друг друга, чтобы показать изобилие от Бога». Спасибо, Юрий, большое.
Теперь мы знаем, что это за праздник.
Ну да, но... Странно как-то они, да, обливали водой.
Подожди, они благодарили Бога в вот этот момент? Можешь еще раз прочитать?
Они благодарили Бога за то, как он о них заботился во время странствий в пустыне. Ну, это же тот момент, когда Бог их выводил из одной земли в другую.
Все, я поняла. А то у меня такое, знаешь, я пытаюсь понять, они благодарили Бога или они кому-то, ну, то есть что-то языческое или какое-то еще, но все, сейчас я понимаю.
Нет.
Все, хорошо.
Но... Не знаю. Так странно получается, что... А, ну хотя нет, Иисус в любом случае пошел потом на праздник, но... Но изначально он же не хотел идти на праздник, в котором, по сути, прославляют его отца. Как-то странно, да?
Так, такая тишина, да? Наша любимая тишина.
Ну ладно. Но я думаю, он не пошел, потому что это была слава... Ему говорили, что иди, и пусть весь народ увидит твою славу, твою мощь. Но Иисус не хотел, чтобы люди видели именно его славу, не хотел быть таким популярным, потому что он не ради своей славы сюда пришел на землю, а именно ради отца. И я думаю, что он в первую очередь хотел прославить отца, а не себя. И он не гонялся за славой, если так сказать.
Конечно, в этом вообще сомнений, кстати, мне кажется, не возникает.
Мне нравится, да, кстати, я с тобой полностью согласна. Я теперь поняла, то, что я этот момент немножко упустила для себя.
Ну вот мы с вами про субботу говорили, и как раз вот в том фрагменте, что сейчас прочитали...
Есть у меня тут и про субботу ответ. Джейн Михайлова написала. Кстати, привет, Джейн. Она написала: «Суббота для израильского народа была днем, когда они собирались вместе для вознесения хвалы Господу и богослужения».
Ну, собственно, то, о чем мы как раз говорили, это мы понимаем.
Да.
То есть в субботу нельзя было совершать чудеса, и Христос говорит, что вы меня судили за то, что я совершил чудо, а сами делаете обрезание, да?
Вы знаете, вот это меня вообще смутило.
Вот у меня вопрос: обрезание какое?
Это что вообще такое? Я не уверена, что я хочу об этом знать. Ну, если... Я не знаю, правда, что это такое.
Ну, интересно.
Ну, у меня... Подожди. Так.
Ладно, давай как есть. С чем у тебя ассоциация? С другой религией?
Да.
И у меня такая же ассоциация, но я не уверена, что это о том речь.
Девочки, а кто-то может из нас, так сказать, ответить на этот вопрос?
Или... Вряд ли.
Что Оксана, это за обрезание?
Да,
ну, так, как ты понимаешь?
Мне тоже кажется, что это...
Такие
вот,
же ассоциации.
Я согласна вот с вами где-то. Так, да.
Связано с другой религией, да? То, что вот мы...
Да.
Ну, а может быть, мы заблуждаемся? Если это так...
То я думаю, у нас...
Ну, поправьте нас,
да,
пожалуйста, те, кто
на
нас
путь
слушают. Потому что, ну, я не знаю.
Ну, потому что хотелось бы просто понимать, вопрос возникает, и ответа пока у нас нет.
И вообще, что-то я не очень понимаю эту тему, зачем оно надо.
Как будто говорили о другом, и тут такой кусочек.
Ну, подождите, да, может, нас слушают или рассудят? Может, мы вообще не в ту степь думаем?
Возможно.
Потому что это история из Ветхого Завета. А, это что-то случилось с Моисеем, а что конкретно, я сказать не могу.
Вот я тоже не знаю, мне что-то это очень...
Ну ладно,
напрягается.
Будем надеяться, что слушатели на этот вопрос ответят, и я предлагаю посмотреть дальше на
нет,
то, что происходит.
Нет, вы знаете, вообще-то мне что-то не нравится даже 20... Не то, что не нравится, я пытаюсь понять 23 стих. То есть, суббота принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев. Какой закон?
Ну, то есть обрезание... Он же говорит, что вы негодуете,
да,
на меня сами.
Девочки, Джейн Михайлова написала: обрезание крайней плоти, все правильно поняли. Ну, не знаю, не сказать, что эта тема вызывает у меня какой-то бешеный восторг или какой-то положительные эмоции. Во-первых, я, наверное, не понимаю, зачем тогда это надо делать, если Бог создал нас такими, какие мы есть. Это вот первое, что мне напрягает, что мне неудобно, наверное, не нравится как-то. А во-вторых, ну, я не очень понимаю, зачем такой вообще закон нужен был.
Ну, тут тогда возникает вопрос. Вот как раз мы когда заговорили про другую религию, там же это было так, что после этого не могли иметь детей мужчины, правильно? А мне кажется, что тут речь идет о том, что после этого они могут иметь детей. Это же, ну, тоже разница есть, правильно?
Слушай, я...
Вот если еще у нас и в этом слушатели, Джейн, если вы нас в этом рассудите, будет отлично.
В Израиле обрезание было символом завета между Богом и его народом, пишет Джейн. Ладно, честно говоря, мне не очень нравится тема. Если вы хотите, давайте обсудим. Но я бы перешла к следующим стихам. Либо обсудила бы с 25 по 27.
Вот, да, давайте с 25 по 27. Как раз мы как-то не обратили внимания, когда читали предыдущие стихи, что Иисус проповедовал открыто в храме, и люди его слушали, у них возникали разные мысли и сомнения, но они его открыто слушали. И вот здесь они как раз об этом говорят и начинают рассуждать, Христос он или не Христос. И, собственно, приходит к выводу, что мы знаем, откуда он, а когда придет Христос, то никто не будет знать, откуда он пришел. То есть их смутило то, что они в курсе, откуда он пришел, значит, он не Христос.
Вообще, ну, слушай, может быть. А как должен быть был По их мнению, Христос...
Вот я тоже думаю, с неба спуститься у них на глаза?
Нет, он должен как был, ангел. Там, не знаю, как черный плащ такой, жух, открывается.
Черный плащ.
И это Иисус, и там чудеса
всякие. Они, наверное,
всякие.
Думали, что придет он в таком ярком царском обличии, что он будет царем, а он пришел простым человеком.
Он полубог, получеловек.
Да, что он пришел учителем. Они, наверное, ожидали царя, что он будет во славе придет, а он пришел очень скромно. И, возможно, у них на этой почве появились сомнения.
Не привыкли они к этому.
Ну, да, что, знаешь, что? Не каждый день такое, ну, да, случается вообще.
Ну, то есть они привыкли, что у них есть власть, цари, которые все такие и в одежде шикарные, и все у них так замечательно.
Угу.
А, и, наверное, да, у них идут ассоциации, что правитель... Бог, что он должен быть, ну, вообще какой-то такой, да. Ну, не скромный, как сказала Оксана.
Да. Строгий.
Джейн Михайлова нам объясняет дальше ту тему, которую мы обошли. Я все-таки прочитаю сообщение. Обрезание служило чисто внешним признаком Израиля, отличавшим его от необрезанных, то есть от язычников.
Вот как.
Да. Оставим эту тему.
Мы же уже оставили ее,
потому что
да,
у меня все равно есть вопросы. Ну, зачем это нужно? И при чем здесь закон Моисеев?
Ну, а, потому что, видимо, Моисей сделал закон именно такой, об этом, что так делать надо.
Может быть. Я не знаю, зачем тогда это надо Богу в таком случае. Моисей, я так понимаю, как ты уже сказал, был транслятором между...
Ну, пророком.
Не знаю, ладно, не будем. Давайте продолжим лучше читать, если вы не против. Никто не против?
Нет.
Тогда давайте с 28 по 36 стих прочитать нам его тот, кто еще сегодня не читал.
Это я.
Давай.
Давайте. Тогда Иисус, который продолжал учить в храме, громко возгласил: «Так вы меня знаете, и вы даже знаете, откуда я? Ведь я не сам от себя пришел, и верен тот, кто послал меня, но вы его не знаете. Я же знаю его, потому что я от него пришел, и потому что он послал меня». Они хотели схватить Иисуса, но никто не поднял на него руки, потому что его время еще не настало. Многие же из толпы поверили в него. Они говорили: «Неужели, когда придет Христос, он совершит больше знамений, чем этот человек?» Фарисеи услышали, что говорят об Иисусе в толпе, и поэтому первосвященники и фарисеи послали храмовую стражу, чтобы арестовать его. Иисус сказал: «Еще недолго мне быть с вами, и потом я возвращусь к пославшему меня. Вы будете искать меня, но не найдете, и туда, где я буду, вы прийти не сможете». Иудеи, бывшие там, стали спрашивать друг друга: «Куда это он собирается идти, что мы не сможем прийти туда? Может, он намерен пойти туда, где наш народ живет рассеянным среди греков, чтобы учить греков? Что он имел в виду, когда говорил: «Вы будете искать меня, но не найдете, и туда, где я буду, вы прийти не сможете»?»
Греки, это кошмар. Нельзя ходить к грекам. Вывод такой я сделала для себя. Что для вот, тех, кто там был, это иудеи, что для них греки...
А что, они просто... никогда не пойдут туда, где греки?
Я не знаю.
Такая вражда народов.
Это у них свои какие-то там междоусобицы были, не будем влезать между проблемами греков и иудеев. Давайте лучше обсудим то, чего говорит Иисус.
Давайте.
Потому что
у меня прям с первой реплики вопросы, на самом деле.
Давай, задавай.
«Так вы меня знаете, и вы даже знаете, откуда я? Ведь я не сам от себя пришел, и верен тот, кто послал меня, но вы его не знаете. Я же знаю его, потому что я от него пришел, и потому что он послал меня».
А у тебя говорится: «Так вы знаете», как будто восклицание или что? Или удивление?
У меня вопросительный и восклицательный знак вместе.
А у меня просто...
«Так вы меня знаете?»
Мне сказано так. «Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: „И знаете меня, и знаете, откуда я, и пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете“».
Меня нет, послал тот, кто верен. Вот в современном переводе.
Кто то верен, есть... но вы его не знаете.
Да.
Не, ну мне кажется, хорошо, что здесь как раз-таки Иисус говорит, что они там стоят, воркуют в своей толпе, что вот кто это. Кто это?
Мы знаем, кто. Ну, они там до этого говорили. Мы же знаем, откуда он пришел, не,
мы,
он не может быть
мы
Христом.
Мы знаем, да, кто это, зачем он здесь.
А, я пытаюсь понять. Он намек uh-huh. делает на то, что вы говорите, что знаете меня, хотя на самом деле вы не знаете Бога, который меня послал, и поэтому не можете просто знать, откуда я пришел.
Наоборот,
так?
Он говорит, что вы знаете, откуда я. Он говорит, вы знаете, кто я. Потому что он, ну, он показывает то им есть... всячески, кто mm-hmm. он. Он говорит, не скрывая, что я пришел от того, кто меня послал. То есть он говорит, что вы знаете, ну, кто я, вы знаете, откуда я, потому что он, ну, дословно ему объясняет.
То есть он утверждает, что они знают, что он от Бога пришел.
Да, что Божий сын. Ну, он просто, он как бы, мне кажется, что мифы, что ли, их развивает, как сказать. Они вот, смотри, бурчат там, вот мы знаем, кто, ты это не то, не тот, кого мы ждем, ты не Христос. А Иисус mm-hmm. говорит, что вы знаете, кто я, вы знаете, что я Христос, вы знаете, что я от Бога. Он говорит, но вы думаете, что вы знаете Бога, но его-то вы не знаете на самом деле. Тут же смысл, мне кажется, в том вообще всего, я не знаю, вот
я
этого
думаю,
фрагмента.
В любом случае иудеи, они знали о том, что будет, придет Мессия, о том, что есть Бог, о том, что есть Бог, они знали. Но просто они не познали его дела, они ведут себя как неверующие. И поэтому Иисус говорит, что вы не знаете Бога, потому что ведут они себя неподобающие, может быть, верующему человеку. Mm-hmm. Скорее всего, вот так вот.
Ну, в принципе, да.
Мне кажется, да, тут намек на то, что они знают, с какого города он пришел, знают, чей он сын. Ну, то есть, поэтому они считают, ну, там было, что мы знаем, откуда ты, а откуда придет Христос, мы не знаем, поэтому мы сомневаемся, что ты он.
А у тебя восклицательный и вопросительный знак? А у меня только вопрос.
Нет, у меня вопросительный и восклицательный. Ну, так вот, то есть, получается, люди говорят, что мы знаем, откуда ты. Мне кажется, имеется в виду как раз то, что они знают, где он родился, с какого города к ним пришел, и считают, что про Христа они этого знать не должны.
Слушай, ну, наверное, вот. Да, может, их смущает то, что Христос когда-то тоже был маленьким мальчиком, который езжал в
лесах. Как-то это странно, и у него тут есть как бы и отец, и мать.
Материнским молоком. Ну,
они, наверное, ждали чего-то другого.
Ну, конечно, полудуха, наверное, какого-нибудь с крыльями.
И вот поэтому, может быть, как раз он и говорит, что вы меня, конечно, знаете, и знаете, откуда я пришел, только вы не знаете того, кто послал меня.
То есть сути вы не знаете.
То есть, да.
Вы знаете оболочку?
Вы думаете о том, с какого я, ну, как бы, города пришел, но не думаете о том, кто меня послал, что это Бог. Возможно, так, я не утверждаю.
Вы знаете, тут я только что сама для себя открыла удивительную мысль. Я в очередной раз поняла иудеев. Это очень странно. То есть, как вам сказать? О том, что Иисус был маленьким мальчиком, который родился, ну вот под Вифлеемской звездой, ну мы все знаем Рождество, mm-hmm. вот эту историю рождения Христа. И тут я просто поняла, ну смотрите, иудеев-то можно понять. Ну представляете, как человек обычный, да, как будто бы, ну для них-то просто родился какой-то человек. Тут вырос и пришел, значит, учить всех. Кто он, чего он. Логично, что они возмущаются.
Ну, то есть звучит удивительно. Опять же, если они иногда видят чудеса и не все верят, то что ждать, если они слышат, что вот, Христос, он был, да, маленьким ребенком когда-то. Конечно, это звучит удивительно.
Ну да.
Не каждый готов сразу поверить в это.
Оксан, понимаешь ли ты иудеев?
Ну, честно говоря, с одной стороны, я их понимаю, потому что сложно принять такого простого человека, и, конечно, удивительно, что он делает такие вещи, он творит чудеса, но при том он называет себя сыном Бога. Я бы тоже удивилась, такого ли я ждала Мессию, такого ли я ждала бы Бога?
То есть,
я бы, наверное, думала, что он придет каким-то другим способом, а он пришел совершенно простым, таким доступным для людей.
Ну да, рожден, по сути.
Ожидания, получается, не оправдываются. У нас же бывает такое, что мы представляем что-то, что это будет именно так.
А все происходит абсолютно
по-другому. А когда оно случается по-другому, иногда даже разочарование бывает. Но если оно не еще круче, чем ты представлял, произошло, то у тебя такое разочарование. Ну вот, как-то вот. Я думала, это будет
другого.
Не так.
Это как у тебя разочарование с вином было, когда ты ждала магии, взмаха волшебной палочки.
У меня несколько раз, у меня просто... Я читаю такая, подождите, уже было чудо? Уже все прошло? Когда?
Ну да. И мне кажется, оно и в жизни так просто происходило.
Ну, бывало. А бывало, что ты, наоборот, чего-то хотел, ждал, а получалось еще круче.
Слушай, знаешь, вот с вином, по крайней мере, меня не так поразило. Ну, по сути,
а с чем поразило?
Какой-то кувшин, да, ну, наполняется и наполняется, хоп, наполнен, ты ничего не понял. Ну, оно просто,
щечок.
Само чудо, оно сокрыто вот в этот вот кувшин. А хлеб-то, представь, который Иисус раздавал. Вот эти, было же всего 5 ячменных этих хлебцов у мальчика. А он взял из 5.
Ты про то, как это выглядит визуально, так сказать?
Да.
Что хоп, он и возник. То есть кувшин-то просто...
Ну, ты не видишь, как оно там что возникло.
Да, я тебя поняла.
А хлеб, как он появился?
Это прям наглядно было.
Да. Вот, хороший вопрос. Ну ладно.
Девчонки, тут, кстати, еще самим этим людям, которые видели Иисуса, им хочется увидеть еще больше знаков. Вот они спрашивают, когда придет помазанник, разве сможет он явить больше знаков, чем этот человек?
Вот я тоже обратила внимание.
Кто-то действительно уже верит. В принципе, многие люди уже понимают, что, скорее всего, это он, Бог, пришел, потому что он совершил очень много чудес, очень много исцелений, и, скорее всего, это он. Здесь уже, мне кажется, доходит до людей. Но вот эти фарисеи, они, конечно... хотели его схватить, услышали.
Вот вы, кстати,
споры.
Тут иудеев ругаете, а иудеи-то, видите, тоже разные были. Мы же сказали, что на два лагеря, так сказать, они делились.
Да. Вы знаете? Тут они хотя бы большая часть уже
мы
уверовали,
не ругаем
я
их.
Думаю.
Настя Наброд сказала, что она их понимает.
Кого?
Еще больше иудеев.
Фарисеев. Да.
Так, иудеи, фарисеи.
У меня, кстати, возникла еще одна мысль по поводу... Есть у меня кое-что, короче, что я хочу с вами обсудить, но сделаю я это после перебивки. Никак не раньше.
Хитрая.
Да.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
А мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, глава 7. И вот, кстати, то, чего я хотела с вами, девчонки, обсудить. Кстати, не только с девочками, но еще и с нашими слушателями. Так что, если вам есть что писать, вы знаете, куда нам писать.
Настя, нас уже мало просто, нас не хватает. Так это,
да.
Так сказать.
Да что вы мне... Зачем вы мне? Мне
не вот... хватает.
У меня здесь целый монитор
общение.
С людьми. А вас-то двое всего. Зачем?
Ну, в общем, вот так, ну, вот ладно, так, нет, так дорогие слушатели, происходит. Общаемся с Настей, общаемся, она нас на вас променяла.
Ладно, Настя очень вас любит, неправда. Так вот, что меня смутило? Вы не обратили внимания, с каким Иисус спокойствием сказал то, что с ним произойдет? Как бы.
А это где?
33 стих. Но мне кажется просто, что он это сказал. Я не знаю, тут нигде не сказано, что Иисус при этом был спокоен. То есть нет таких вставочек.
Нету.
В звездочках. Но будете... Нет, как... Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. То есть Иисус заранее знает, что с ним случится, какие муки ему придется испытать. Но как... Как это можно сказать с таким спокойствием?
Ну, знаете, я думаю, что Иисус все равно, если он Бог и человек в одном, то его человеческая натура, она может показывать вот какое-то такое волнение. Он по-человечески все равно переживал, и по-человечески это пережить, мне кажется, очень страшно и тяжело. Он же потом все равно молился Богу о том, чтобы Бог дал ему силу, укрепил его. Мне кажется, ему по-человечески было очень волнительно и немножко, думаю, страшно даже.
Но вот его божественная натура позволяла.
Джейн Михайлова пишет не со спокойствием, а с глубоким смирением.
Вот я тоже про это подумала. Он смирился.
Он понимал, да. Он же понимал, зачем это нужно. Он понимал, что он так спасет мир, что он должен это сделать. То есть это не то, что тебе неожиданно сказали, вот иди и вот это сделай. А ты понимаешь, что другого вообще даже варианта нет.
Ну, я не знаю. Мне кажется, меня вот этот просто фрагмент вообще как-то очень сильно напугал, что ли. Не знаю. Как-то это ужасно. Ну, вы представляете, вот он знает о своей судьбе заранее. Он знает, что с ним сделают люди, которых он в любом случае любит. Пытается им помочь как-то, наставить их на путь вот этого вот, ну, я не знаю, духовный, чтобы им было после их смерти, ну, жизнь у них чтобы была. И он это все знает, что они с ним сделают. Все равно продолжает их любить. Я не знаю, ну, это вообще...
Такая самоотверженная любовь.
Он знал, какие именно люди его предадут?
Знал, наверное.
Конечно, он же тогда про
этого... Про Иуду мы читали, что он знал, что тот предаст его.
Да ну это же ужас. И надо при всем при этом умудриться любить Иуду. Искренне любить. Не знаю.
В жизни так не получается, да?
Иисус — это самое настоящее чудо, мне кажется.
Поэтому он наполовину бог, наполовину человек, наверное, потому что он может это сделать и может, как сказала Оксана, сочетать в себе и вот эти переживания глубокие, и в то же время смириться.
Давайте продолжим читать с какого? С 37 стиха, да? О, 44. Правильно я все сказала?
Правильно.
Давайте я и прочитаю. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав эти слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук.
Ну, уже хорошо, что люди одумались убивать его.
Ну, я не знаю.
Вообще, ну, раз они этого не сделали.
Если вернуться, кстати, вот еще один вопрос у меня внезапно возник. Вернуться к... Сейчас скажу, какой стих. 34 стиху. «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». А у меня вот возник вопрос касательно того, что, ну, мы же, насколько знаем, что верующие люди после своей смерти, они будут с Христом и с Богом. Почему невозможно прийти?
А мне кажется, он обращался к фарисеям, он обращался к неверующим. Те, кто не смогут быть с ним, потому что они в него не верят.
Ты думаешь?
Я думаю, речь об этом, да.
А может быть, вы будете меня искать, но не найдете именно как человека, который вот находится в данном месте?
На земле.
Вы больше меня не увидите, да. Вы не увидите меня именно здесь, воочию. Вот, но вы...
Но
они... Увидите дальше меня потом.
А дальше, где буду я? То есть, где он будет? Он будет с отцом. Туда вы не можете прийти. Почему?
Да, ну все логично, потому что люди могут туда прийти только после своей смерти.
Наверное,
в данное
да.
время вы не сможете
понятно,
прийти.
Теперь.
Я просто «можете» переделала в своей голове в «сможете». А это две разные вещи, поэтому, ну, не знаю. Джейн Михайлова, кстати, нам пишет, что Иисусу действительно было сложно сделать это, пожертвовать собой. Но он готов сделать это ради Отца и из-за любви к людям. А так, конечно, сложно было добровольно пойти на смерть. Но Иисус был стопроцентный человек, не забывайте, пишет Джейн Михайлова. Это меня запутало.
Стопроцентный человек, но ведь он же наполовину Бог, наполовину человек. Мне кажется, он как стопроцентный человек, так и стопроцентный Бог.
Помните пользователя, который слушает нас очень часто, но
да.
чей ник я никак не могу прочитать?
Он написал тебе, как к нему можно обращаться?
Нет, к сожалению, я уже какой раз прошу, напишите,
ну,
пожалуйста.
Ну, хочет человек остаться в неизвестности, ну что ты заставляешь?
Читать. Ну а что я буду говорить? Нам написал пользователь, которого я не знаю, как зовут. Я просто правда не знаю, это там арабскими буквами.
Это фишка.
Ладно. Так вот, Джейн написала: Иисус был стопроцентный человек, а вот пользователь с непонятным мне никнеймом написал: и стопроцентный Бог.
Но он сочетал в себе качества. Все равно Иисус сочетал в себе качества Бога и человека. У него. Он пришел в образе человека, чтобы быть ближе к нам, чтобы понять нас. Вот.
Слушайте, а давайте разбираться в том, что мы прочитали.
Давай, разбирайся.
«Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верит в меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды».
Что, тебе не нравится?
В смысле,
про реки живой воды?
Да.
О, смотри, как я угадала. Я читаю твои мысли.
Ну, так у нас взаимные.
А ты сказала, что
коннект.
Будешь читать мои. Не получилось у тебя, а у меня удалось.
А кто в начале эфира прочитал?
Кто?
Я.
Нет?
Да.
Не было такого. Так. Ну, мне кажется, что тут как раз идет, ну, речь о том, что человек, который верит в Бога, ну, логично.
Ну, в смысле реки живой воды из сердца.
У него откроется грудная клетка,
и потекут реки.
И потекут водопады. Так понятнее.
Магия.
Ну, то есть имеется в виду, что в его сердце будет вечно жить эта вера, спасение, или что имеется в виду?
Оксан.
Я думаю, что реки живой воды — это есть сама жизнь, это
жизнь
не
вечная?
Только желание жить, а плюс жизнь, которая будет потом с Богом. Думаю, что это желание жить.
Поняла. Так-то яснее.
А мой тебе вариант с водопадом не понравился?
Нет.
Ну и не надо. Я
ну вот и у тебя
хотела.
Материальное объяснение, мне хотелось... Нематериально.
Вот, Джейн Михайлова, тебе материально объяснить сейчас, что чувствовал Иисус.
Мне уже страшно.
Ну, на самом деле страшно. Иисус испытывал боль ровно так же, как и обычный человек. Он был оставлен Богом, Отцом на время.
Потому что так было нужно, я думаю. Потому, ну, в этом и заключается, наверное, его жертва.
А я не знаю, как Бог Отец его мог оставить на время.
Ну, может быть, он его не оставил вообще в целом, но позволил случиться тому, что с ним произойдет позже. Потому что так было надо.
Ну, я не знаю.
Я не думаю, что Бог его оставил, потому что это же его сын, и да, он дал ему миссию, но он всегда руководил им, и он давал ему жизненные силы справиться с предстоящим распятием. Я думаю, что он давал ему очень большую поддержку, Бог.
Пользователь Отец. С непонятным никнеймом сказал, что его зовут Ш.
Хорошо.
Ше-ше-ше-ше. Ш. Будем обращаться теперь к вам как Ш.
Ладно.
Как будто ветер свистит.
Видимо, пользователи очень хотят, чтобы мы немножко пошипели в микрофоны.
Ну, ничего страшного.
Будем шипеть.
Знаете, я вот тут вас мучаю, спрашиваю, а на самом деле про живую воду в Библии как бы все объясняется.
Дух.
То, что это дух, Иисус имел в виду духа. То есть я вообще... Хорошие вопросы я задаю, в общем.
Зато мы смогли порассуждать. Тоже, между прочим, очень даже неплохо.
Ну, в этом я согласна. Смотрите, но у меня новый вопрос, и вроде на него дальше ответа нет. Иисус имел в виду духа, которого поверившие в него должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. Вот тут я не поняла. Вот тут как раз, наверное, речь о славе, о которой говорила Оксана, то есть прославить Бога, совершив жертву во имя человечества. Об этом?
Тишину слышишь? Плохие вопросы задаешь. Нет, на самом деле хороший, просто я немножко не знаю на него ответ.
Думаю, что дух, Святого Духа получают, да, верующие люди. Это как такая печать, совесть, и плюс это должно было случиться. Иисус поставит вот эту печать на человека, вот этот дух, уже, получается, после своей смерти и воскрешения, mm-hmm. потому что когда вот он уже будет во славе, тогда он
смогут все
каждому,
обрести,
да,
спасение.
Когда произойдет прощение грехов, вот когда, да, смерть наступит, произойдет прощение грехов, и тогда уже каждому верующему, кто к нему придет, он его отметит вот этим вот Святым Духом. Так.
У нас осталось 4, нет, даже меньше, 3 минуты. Я предлагаю дочитать 7 главу.
Давайте. Может, Оксана?
Оксан, дочитаешь?
Так, с 41-го,
вот,
да,
у нас телепатия.
45-го.
А стража вернулась к старшим священникам и фарисеям. Почему вы не привели его, спросили те. Так этот человек еще никого никогда ничего не говорил, ответили стражники. «Он что, и вас сбил с толку?» — сказали им фарисеи. «Разве поверили в него хоть кто-нибудь из старейшин или кто-нибудь из фарисеев? Только этот сброд, эти невежды, не знающие закона, они прокляты Богом». Но ни один из их числа не был... Но один из их числа был Никодим, приходивший ранее к Иисусу, сказал им, «Разве наш закон разрешает выносить приговор человеку, не выслушав его сперва и не установив, что он сделал?» «Вот так? Ты что, тоже из Галилеи?» – спросили они. «Исследуй Писание и увидишь, что пророк не может быть из Галилеи». И все разошлись по домам.
Кошмар какой-то.
То есть их смущало просто то, откуда он пришел? Они вот тут до этого мы читали, что Христос будет из рода Давида и из Вифлеема.
Ну, то есть это опять ожидание и реальность, получается.
Нам написал: «Сестры наши растут, приятно смотреть».
Спасибо вам
Джейн
большое.
Джейн Михайлов пишет согласно. Спасибо вам большое, Ш и Джейн. Очень нам приятно. Ну, вообще, какие-то они странные ребята. Они пришли такие, поговорили. Им Никодим сказал дельные вещи, а они ему такие: «Слушай, а ты кто же не из Галилеи?»
Вообще интересно. Смотрите, фарисеи — это те, кто не признавали Христа, так? Это какой-то негативный окрас несет то, что они фарисеи, или нет?
Тебе просто не нравится, что во всем виноваты фарисеи?
Да? Иисус обличал, наоборот, фарисеев в то время. Он говорил, что вы ведете себя отвратительно, вы не верите, вы как гробы окрашенные внутри, гнилые кости. Он обличал, он очень обличал фарисеев за то, что они преследуют закон. У них нет истинной веры, они законники.
Мне очень понравилось про гробы.
То есть они не то, что... чтобы считают, то есть они не атеисты, так сказать, вот они говорят о Боге, говорят о Писании.
Но ничего не верят, не чувствуют.
Но получается, они это Писание понимают неправильно и все подчиняют каким-то законам вещественным.
Да, они знали о том, что придет Мессия, но почему-то его не приняли. Иисус очень сильно их обличал, и, возможно, они очень сильно обиделись на эти обличения и отрицательно это все воспринимали.
А я вас, мои дорогие девушки, прерву, потому что время эфирное у нас потихонечку утекает. В следующий раз мы с вами продолжим читать 8 главу Евангелия от Иоанна. Смотрите, как мы классно продвинулись с вами.
Уже на 8 главе.
Да.
С вами сегодня были Екатерина Южакова,
Анастасия Михеева.
Как-то странно вы пошли.
Да. Елизавета Чепелева.
И Оксана Селезнева из Санкт-Петербурга. Всем пока.
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 Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.